Час ЖКХ. Час ЖКХ.
Добрый день. В эфире радио «Комсомольская правда» и актуальнейшая для всех времен и народов передача «Час ЖКХ». У нас, я веду передачу, меня зовут Татьяна Морозова, я веду передачу вместе с Валерием Беликовым.
Добрый день всем еще раз.
И у нас в гостях Валентина Кинжибала, директор по вспомогательному производству АО «Теплосеть».
Я думаю, сразу, наверное, будет правильно задать вопрос слушателям, поскольку у нас такой авторитетный гость, и тема ЖКХ действительно неисчерпаема, наверное, во все времена. Как вы оцениваете работу АО «Теплосеть» этой зимой? Вы можете рассказать об этом по телефону 95 11 99, в том числе задать вопросы специалисту. И, конечно, пишите свое мнение на наш WhatsApp 8 905 462 400. Как вы оцениваете работу АО «Теплосеть» этой зимой? Валентина Николаевна меня так немножко с укором, как учительница на нерадивого ученика смотрит. Ну, Танечка, собственно, ты готовила материал, я так понял, погружалась в тему. Что мы можем спросить?
Ну, прежде всего, мы зададим тот же вопрос, который мы задаем нашим слушателям, Валентине Николаевне. То есть, собственно говоря, а как АО «Теплосеть» оценивает свою работу этой зимой?
Работу оцениваем положительно. На протяжении всего отопительного периода не было никаких срывов, перерывов в подаче теплоснабжения или каких-либо других инцидентов, которые бы нарушили теплоснабжение наших потребителей.
Разговор идет как о поставке тепла юридическим, так и физическим лицам,
да.
То есть квартирные дома.
Ну, на первом плане, конечно, у нас стоят многоквартирные дома, потому что это жители, население и повышенная ответственность за теплоснабжение домов.
Валентина Николаевна, ну вот, даже вы емко отвечаете, кратко, вообще без аварий?
Вообще.
То есть вот это получается практически как первый сезон, когда все прошло настолько гладко?
Это не первый сезон. Последняя крупная авария была в 1994 году в Юго-Западном районе. Из нее извлекли все уроки, какие бы только возможно было. И с тех пор никаких аварий ни на сетях, ни в котельных мы не допускаем. Единственное, что бывает причиной кратковременных перерывов, это нарушение электроснабжения. Конечно, вот электроснабжение в городе – это слабое звено.
Вот даже как мнение специалиста, однако.
А я понимаю. 95-11-99,
Валентина нам дозвонилась. Валентина, добрый день.
Да, добрый день. У меня к вам вот два вопроса.
Так.
Первый вопрос, я хотела бы задать вопрос Валентина, как отчество...
Николаевна.
Валентина Николаевна. Значит, я живу на улице Васильева. И получается, что все мы же... девятиэтажный дом, 3500 отопления. И вот зима началась... 3500. Я хочу сказать, в этом году зима была не холодная. Зима была теплая. Так батареи горели. Люди открывали двери свои. За что мы платим по 3500 за это? Это первый вопрос.
Так,
первый можно есть. Ли как-то установить, поставить регулятор? Если на улице тепло, сделайте тише отопление, чтобы люди меньше платили. Это же издевательство, это раз. Второй вопрос. Вот, предположим, так, я позвонила в домоуправление и говорю, вот мы хотим подъездом поставить себе регулятор. А она мне говорит, а регулятор стоит 380 тысяч. Будет у вас возможность купить 1,5 миллиона, купить на все 4 подъезда. А почему такая система? Почему мы должны поставить регулятор в один подъезд, на один подъезд? Почему? Почему нельзя приобрести один регулятор на весь дом, 4 подъезда?
Ну, здесь уже, судя по всему, технические моменты. И я предлагаю тогда послушать специалиста. Напомню, представитель АО «Теплосеть» Валентина Николаевна Кинжибала, директор по вспомогательному производству АО «Теплосеть».
Ну, я должна объединить эти два вопроса в один. Потому что...
Так, наверное, будет лучше.
Да, потому что отсутствие одного, допустим, регулирования вызывает перетопы. Что такое перетопы? Да, климат меняется, и температура нашего отопительного периода большинство дней имеет положительное значение. То есть число дней или суток стояния температур с положительных в нашем отопительном периоде, особенно вот прошедшем, оно преобладает. Дело в том, что город Ставрополь – это город с двухтрубными системами теплоснабжения, по которым подается тепловая энергия как на отопление, так и на горячую воду. То есть по условиям приготовления качественной горячей воды с температурой плюс порядка 60 градусов требуют теплоносителя не ниже 70 градусов. А вот при положительных температурах наружного воздуха температура теплоносителя для системы отопления, она требуется ниже и 50, и 48, и так далее.
То есть мы привязаны именно к поставкам нормальной горячей воды,
горячей чтобы она не была теплой. То есть все котельные работают со срезкой температурного графика на 70 градусов температуры прямой сетевой воды. И все эти технические регламенты предусматривают не только регулирование температурой на котельной, но и местное регулирование в домах. Вот при положительных температурах, для того, чтобы не было перетопов, в работу должны вступить регуляторы, о которых вы говорите. 4 ввода, значит, должно быть и 4 регулятора. И другого решения этой проблемы
технического
нет.
Технического пока нет.
Технического. Только установка регуляторов.
Они, правда,
да,
такие дорогие?
Они дорогие.
Но, как я понял, установка таких регуляторов, она действительно позволяет...
Она позволит вам в течение 2-3 лет окупить их установку, потому что перетопы исчезнут, вы будете потреблять тепловой энергии меньше, значит, вы будете платить за меньшее количество тепловой энергии, и вот эта разница между существующей оплатой и уменьшенной, она пойдет в счет погашения ваших затрат. А далее вы уже будете иметь реальную экономию в своем бюджете. И на это нужно решаться, потому что другого выхода борьбы с перетопами нет. Мы централизованно на источнике это делать можем только до 0 градусов.
Я вас понял. Ну, да, скажу так, вопросы есть, вопросы интересные, ответы интересные тоже. Мы сейчас уйдем на новости и короткую рекламу, вернемся сюда, разговор пойдет о теплоснабжении города Ставрополя. Вопрос к слушателям: как вы оцениваете работу АО «Теплосеть»? Это зимой 95-11-99, номер WhatsApp 8-905-462-400.
Час ЖКХ. Час ЖКХ.
Итак, мы продолжаем нашу передачу. В гостях у нас Валентина Николаевна Кинжебала, которая рассказывает о том, как прошел отопительный сезон. И сейчас мы, собственно, уже немножечко отошли от заявленной темы, потому в связи с тем, что был предыдущий звоночек, который о регуляторах тепла в квартире.
О механических.
О механических регуляторах. И мне было очень интересно... А, ой, нет, у нас новый звоночек. Давайте выслушаем, наверное, человека.
Дозвонился Игорь. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вот скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Вот у нас, допустим, начался отопительный сезон, да, вот, ну, как ноябрь, там, декабрь, январь, февраль, март.
С этим понятно,
я,
хорошо.
По своей платежечке, да, по платежечке я заметил, смотрите, идет, ну, в ноябре там полмесяца было, декабрь, да, идет
начисление.
Коэффициент отопления, угу. Коэффициент отопления 1, допустим, 1, 200, ну, 200 с чем-то, да, в декабре. Потом идет январь-февраль, там коэффициент отопления 1,700 с чем-то.
То есть он меняется.
Марте опять коэффициент понижается, 1,200. С чем это связано, я не пойму просто.
Как ну бы, вот как раз послушаем специалиста, Валентина Николаевна Кинжебала отвечает.
По всей вероятности, в вашем доме установлен общедомовой прибор учета. И в зависимости от того, сколько потребил дом тепловой энергии, выводится... Вот так называемый коэффициент – это, вероятно, расход тепловой энергии на 1 метр квадратный.
И то есть, видимо, так
все зависит от того, сколько дом потребил и как это было учтено общедомовым прибором учета.
То есть это как раз хорошо, да, это гибкость?
Ну, как сказать, вот человек, судя по всему, недоволен той цифрой, которая выходит, ну, я подозреваю, мы просто сейчас уже Игоря не можем услышать.
Либо, нет, я думаю, что почему разница и откуда... почему разница? Разница от фактического потребления.
Да, цифры каждый раз разные. Мы снова, представьте себе, как я понимаю, возвращаемся к приборам учета.
Да,
то есть вот эти на подъезд. Мы просто в частной беседе за новостями успели поговорить о том, и Таня Морозова подала хорошую идею. Индивидуальные счетчики такие вообще существуют? Как называется?
Нет, у меня был, в общем-то, регуляторы, да. Вопрос был такой: можно ли в отдельно взятой квартире регулировать температуру зимой?
Можно и нужно. Перед каждым радиатором необходимо установить либо термостат, либо регулировочный кран. И в зависимости от того,
какие показания,
какие потребности у человека,
у семьи, если жарко,
то либо вручную регулировать, либо вам автоматически будет регулировать термостат. И к этому тоже необходимо прийти, потому что это наименее затратный метод регулирования.
Но для меня сейчас практически, я, знаете, обратную сторону Луны увидел. Нет, серьезно, я знаю, водомеры, электроэнергия, тут, оказывается, от общей системы отопления можно самому топиться, и более того, получается, я в индивидуальном порядке, установив такой прибор у себя в квартире, могу платить меньше,
сейчас речь идет о регулировании потребления путем установки регулировочных кранов либо термостатов, то есть в квартире устанавливается комфортная температура, это не учет, это регулирование.
Оплатить
все равно будет
по общедомовому.
Если каждый житель дома задумается над тем, что меньше потреблять и жить в комфортной температуре 22-23 градуса, а не 26,
да, полезно для здоровья 23 градуса,
то вот это регулирование отразится на показаниях общедомового прибора учета, и тогда весь дом будет платить меньше.
То есть, если я сделаю себе температуру пониже в квартире, я сделаю подешевле оплату для всего дома.
Для всего дома.
Это очень благородно, во всяком случае.
Не, ну, учитывая, если дом 70-80, а то и больше квартир, вот представляешь, что Таня Морозова сэкономила.
Повесила себе
нормально
медаль.
Все. И по 2 копейки скинулась на каждого за месяц.
Mm-hmm. И все сказали спасибо. Но мы живем...
Сразу обратили
внимание. Это вот такая данность, что мы живем в многоквартирном доме, и, в принципе, каждый должен думать о своем соседе. Mm-hmm.
Ну, вообще, понятен, да, в этом случае возмущенный вопрос, почему 380 тысяч стоит прибор регулирования на подъезд. То есть, понятно, что...
На подъезд это в том случае, если на каждый подъезд свой тепловой дом. Но обычно в домах один ввод тепловой сети, и на этот ввод ставится один регулятор. Но там, где их несколько, да, нужно поставить несколько.
Извините, Валентина Николаевна, у нас звоночек. Так. Нам звонит Сергей.
Алло.
Сергей, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот у нас, я думаю, в Юго-Западном районе у нас стоит один теплорегулятор на все 4 подъезда. Я не знаю, почему на... Говорят, мы выставляем 21 градус, ну, старшая дома. И действительно комфортно, и действительно экономия сумасшедшая. Вот я с трешки плачу там 1000-1200 в месяц.
Неплохо.
Действительно 3,5. Но вопрос у меня в другом. Так. Вот Юго-Западный район, 50 лет ВЛКСМ Тухачевского, там распределительная станция стоит. Там такой жар от нее идет. И вот колодцы, которые вот эти вот, ну, тоже распределительные, там собаки греются. У вас, мне кажется, потеря тепла идет вот именно по вот этой вот линии.
Распределительной станции. Там есть большая тепловая камера, от которой во многие направления отходят тепловые сети. Это угол, как я поняла, 50 лет и Тухачевского, да?
Ну, вот нам уже не ответит Сергей. Ну, тем не менее, как я понял, специалист.
Ну, давайте я отвечу, что да, там это тепловая камера, из которой зимой парит. К сожалению, не беспокойтесь, все трубопроводы внутри изолированы, арматура изолирована, но никто не отменял законов физики, передача теплоты от более нагретого тела к менее нагретому. А воздух зимой всегда менее нагретый, и в тепловой камере, в этом закрытом пространстве конденсируется и в виде пара поднимается. Но это еще не значит, что там идут дополнительные потери.
Если честно, тоже думал, что утечка 95-11-99.
Утечек нет.
Как вы оцениваете работу аутеплосеть этой зимой? Вот специалист Валентина Кинжбала, директор по вспомогательному производству аутеплосеть, авторитетно заявляет, не было аварий, нет утечек. Какие есть вопросы у Татьяны?
У меня есть интересный факт. Дело в том, что аутеплосеть осуществляет транспортировку тепловой энергии под 209 километрам тепловых сетей. То есть это расстояние от Ставрополя до Пятигорска. Надо отдать должное аутеплосети, которая, в общем-то...
Не, ну, это все,
естественно, это заплетено. Внутри нашего города, да. Ну, знаете, как любят мерить там, это как от Земли до Луны. Так вот у нас как до Пятигорска. Представляете, какой объем
работы,
да, у теплосети. Так что спасибо.
Так, у Звоночек. Нас... Сергей дозвонился. Сергей, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня вопросик такой. Значит, в зимний период месяца, а у нас платежки приходило 2 месяца подряд, значит, приходило на 1000, ровно на 1000 больше платежки стало. То есть, скажем, у меня вот двухкомнатная квартира, я плачу 6500 коммунальные услуги. А в итоге у меня 2 месяца в зимний период было, значит, по 7500. И потом...
Ого.
Когда вот была как-то передача, бабушка одна посчитала, что фиктивно это все делается, и мы переплачиваем за все это тепло и за все это дело, то есть специально подставляет каким-то образом эти значения. И я вот хотел бы вопрос задать, почему у нас вот 2 месяца было на 1000 больше?
Потому что...
оплата за услуги, именно там повышение было по теплосети.
Так, хорошо, ответ слушаем.
Да, ответ следующий. Чем ниже температура наружного воздуха, тем больше теплоты необходимо затратить на отопление. То есть это не постоянная величина. Платежка действительно достаточно большая, поэтому я вам советую совместно со своей управляющей компанией, либо ТСЖ, в зависимости от способа управления, составить мероприятие по энергосбережению и выявить вот эти слабые звенья, где происходят такие большие потери. Я тоже живу в двухкомнатной квартире, тем более у меня квартира, вот комната такая, что 3 наружные стороны, но за 6 тысяч зимой у меня никогда платежи не переваливали.
Ну, вообще,
поэтому
понимаю...
прибор учета учел все, что было потреблено в доме, а ваша теперь задача проанализировать и составить мероприятие для снижения этих непроизводительных.
Ну, да, не все мероприятия подобного рода может проводить теплосеть. У нас очередной телефонный звонок. Павел дозвонился. Павел, добрый день.
Алло.
Мужчины, да, Павел, слушаем. Болели.
Это Владимир Александрович.
А, Владимир Александрович.
Владимир Александрович, это председатель домового комитета Павлов. Магистральная... У меня такой вопрос, Валентина Николаевна. По экономии тепла. У нас это район Демина.
Демина, я поняла.
От котельной идет теплотрасса. Вот эта теплотрасса под землей. В прошлом году, сентябрь месяц, я обращался, провал земли, асфальт, ямка такая. Пока выяснил, что это, оказывается, теплотрасса, где-то сантиметров 50-60 под асфальт всю земля уходила. Пытался сколько раз на теплосеть выйти, чтобы убрать эту вот утечку тепла. По всей видимости, там идет утечка. Потому что зимой лежал снег, шел пар оттуда, и скворцы ночевали там, то есть грелись. Вот. Так никто с теплосетей не прибыли и это дело не сделали. Присыпали. Может, кто-то и был, ко мне никто не подходил. Я вот старший дома.
А какого дома?
Землей, магистральная 8.
Угу.
Между магистральной 12 и магистральной 8. Между домами вот трасса. Я обращался, у меня где-то есть даже записи. Все. Это первый вопрос. А второй вопрос по режиму температурному в квартирах, по теплу. У нас в доме счетчика тепла нет. Вот тепло приходит бойлерное, из бойлерной пошло на отопление, да? Вот когда жарко в квартирах. Но вот сейчас отопления нет, отключено. На бойлерную это тоже все равно тепло приходит, воду-то греет, так?
Так.
Вот у нас тогда получается, как мы, получается, 2 раза оплачиваем тогда и за тепло, и за нагрев воды тоже. Все же идет через бойлерную.
Серьезный вопрос. Так, Валентина Николаевна, я прошу ответ после короткого выпуска новостей.
Хорошо.
Час ЖКХ. Час ЖКХ.
Итак, мы продолжаем нашу передачу. У нас в гостях Валентина Николаевна Кинжебала, директор по вспомогательному производству АО «Теплосеть».
У нас как раз прозвучал вопрос перед новостями от
Владимир
старшего дома.
Владимир Алексеевич звонил по магистральной 8. Провал в теплотрассе. Ну, конечно, это безобразие, и я обещаю вам, что это будет устранено, но что там нет утечки, это однозначно, потому что любая утечка, мизерная даже, она будет чувствоваться в котельной, она будет там зарегистрирована и приняты меры. То, что парило, ну да, я уже говорила об этом, идет, какая бы идеальная изоляция ни была, все равно идет теплопередача от нагретого тела к менее нагретому, которым и является снег. Да, и он будет таять. Но на это я обращаю внимание.
Теперь, там еще была вторая часть вопроса.
Вторая. Двойная оплата за отопление и подогрев. Извините, никакой двойной оплаты нет. Есть не бойлерная, есть индивидуальный тепловой пункт, в котором присоединяется система отопления к внешним сетям и присоединяется водонагревательная установка также к внешним сетям. И раздельно рассчитывается оплата, поскольку у вас нет общедомового прибора учета, начисление платы за отопление идет по нормативу на метр квадратный вашей площади квартиры.
Ну, а тут уже всем известно, по счетчику дешевле.
Да, а за нагрев воды идет в зависимости от того, сколько вы потребили горячей воды и тоже учли, либо индивидуальным прибором учета, если такового нет, значит, опять же, начисляется по нормативу. Положено вам столько-то кубометров, вот такой норматив на нагрев 0,058 гигакалорий на метр кубический, и отсюда выводится плата. Не беспокойтесь, двойной оплаты нет.
У нас следующий телефонный звонок, 95-11-99. Владимир, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, понятно. Теплосеть отработала, аварии не было. Но если после разговора по цену, то, Валентина Николаевна, скажите, пожалуйста, наша гигакалория стоит, дай бог памяти, около 1800 рублей. В городе Новосибирске гигакалория стоит 1400 с чем-то рублей. Это официально проверено через знакомых. Поясните, пожалуйста, по климатическим условиям, где находится
Новосибирск с удовольствием.
За вопрос спасибо.
За вопрос спасибо.
Так, теперь ответ.
И я на каждой встрече об этом говорю. Вот есть два источника теплоснабжения. Это котельные отопительные, где производится только тепловая энергия путем нагрева теплоносителя в котлах водогрейный. И есть теплоэлектроцентрали и ГРЭСы, так называемые, от которых осуществляется теплофикация. То есть в данном случае, когда теплоснабжение производится от ТЭЦ, это уже вторичный продукт при производстве электрической энергии. И в основном все расходы ложатся на электрическую энергию. А отработанное тепло – это так называемое бросовое тепло, которое необходимо, вот это теплоноситель, охладить в градирнях, либо в прудах для температуры, чтобы опять поступил он в цикл. Но этого не происходит, а его направляют в тепловые сети. Вот поэтому в крупных городах, где есть теплоэлектроцентрали, тариф на тепловую энергию значительно ниже.
То есть как Новосибирск.
Это не зависит от климатических условий.
Это зависит от города.
Это хороший зависит ответ от способа приготовления тепла.
Так, у Игоря есть вопрос. 95-11-99.
Добрый день, Валентина Николаевна.
Добрый.
Я уже звонил, у меня второй вопрос просто был. Я хотел вот, знаете, что спросить. Вот смотрите, январь и февраль, две платежки пришли, да? Вот в январе 31 день. феврале в этом году, ну, 29 было, платежки по отоплению копия один в один. Что в январе была такая же сумма, что в феврале. Ну, два дня вроде разницы все равно должна какая быть.
А, понятно. Игорь, у вас в доме установлены приборы учета?
Да, приборы учета, я спрашивал, старше установлены.
У вас управляющая компания?
Управляющая компания, да.
Вы подходили, уточняли то, что они передали для начисления? Одинаковое количество тепловой энергии. Может быть, дни разные, но температура была другая. Вы потребили больше.
Февраль месяц был самый теплый.
Теплый месяц. Вы понимаете, вот какой парадокс.
Игорь, спасибо за вопрос. Здесь я как раз чуть-чуть вступлю за Валентину Николаевну, что да, вот мы говорили о коэффициентах разной температуры. Валентина Николаевна, извините, что перебил. Ну, за вами ответ держать. То есть я так постарался поддержать. Я так понял, что проблема в том, что одинаковая сумма по теплу вышла и за большее количество дней,
да, которые неравные
и в феврале.
Значит, столько потребили, столько показал счетчик. Вот окна открывались, это же вы понимаете, тепло-то выбрасывалось на улицу, а оно восполнялось через радиаторы. Поэтому легче было краник перекрыть перед радиатором, не открывая окна. Вот тогда бы вы увидели, что да, тепло, но я потребил меньше, я и плачу меньше. А когда в феврале были настежь открыты окна, вот это вот парадокс и произошел.
Ну, кстати, да, возможно, и по этой причине, что у нас Анна дозвонилась. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Начисляются на квадратные метры, а учитывается, что в январе 31 день, а в феврале 28, а суммы за отопление все такие же.
То есть Анна, получается, не слушала вопрос предыдущий.
Нет, Анна, у вас установлен общедомовой прибор учета?
Нет.
Тогда вне зависимости устанавливается норматив на 1 метр квадратный в месяц.
Хоть
28, хоть 31, хоть это зимний месяц, хоть это летний месяц. Вы же оплачиваете и летом.
Спасибо. Я уже сказала, вы очень хорошо устроились.
Пожалуйста, устройтесь так же хорошо, установив прибор учета.
Да, прибор учета необходимо. Немножко неспортивное поведение, да. Конечно. Но, тем не менее, что... Ведь не первый день уже приходим, да, вот к этим самым приборам учета.
И
о воде были разговоры,
этому,
об электроэнергии, о газе. Для меня вот личное открытие, что есть приборы учета и для теплоэнергии. У нас Сергей дозвонился. Слушаем Сергея.
Еще раз здравствуйте. Я вот
Вы у нас постоянный, да?
Значит, это хорошо. Значит, еще такой вопрос. Угу. Я вот думаю, что дешевле было бы все дома, которые подсоединены к центральному отоплению, переоборудовать, поставить газовые котлы, как это в современных домах сейчас делается, и отключить это отопление раз и навсегда. Почему? Потому что вы нам начинаете навязывать, ставьте еще дополнительные приборы учета, еще, сколько можно ставить. И от этого экономии никакой совершенно нету, все больше и больше. Водоснабжение в доме получается, потребляем мы на каждую квартиру общее водоснабжение домовое, получается 3 куба идет, 160 квартир, 480 кубов. Это включить, открыть автомойку рядом с домом, и вода будет течь круглосуточно.
Понятен вопрос.
И вы не расходуете.
Угу. Сергей, вот. Спасибо.
Сергей, как я смотрю, накипело.
Накипело. Ну, конечно, мы рады. Если весь дом решит перейти на индивидуальное отопление, есть порядок перехода на индивидуальное отопление, и никто, наверное, вам не запретит это сделать. Только учтите, что это переустройство, и все, что связано с переустройством, должно быть соблюдено.
Не, понятно, теперь, сам по себе замысел хороший.
Да, завтра прекращается подача газа.
Ну, мало ли что случается.
Да, как пример. Я сейчас испугался.
Да, как пример. Либо есть города, где вообще не газифицированы котельные или другие источники. Каким образом вы будете отапливаться?
Ну, контрвопрос.
Поэтому хотите переходить на индивидуальное? Пожалуйста.
Никто препятствовать ничего нет?
Ну, вот, по крайней мере, те, которые живут в своих домах, платят на уровне оплаты за тепло, а может, даже еще и больше.
Валентина Николаевна, мне понравилось то, что вы не стали валить вину на управляющие компании, жилкооперативы, но я так понимаю, в некоторых случаях, наверное, ценовой вопрос зависит и от них? Нет?
Ну, я думаю, да. Там, где инициативная управляющая компания, она берет решение проблем в свои руки, не дожидаясь, пока восстанут низы, так будем говорить. Работает на упреждение, сама разрабатывает эти мероприятия, сама выносит их на общие собрания, решает проблемы финансирования, может быть, даже находит инвестора. Сейчас это, вот, как правительство сказало, частное партнерство с инвестированием частного капитала – это наиболее вот, приемлемый выход для повышения энергосбережения в наших многоквартирных домах.
На том, к сожалению, и закончим.
Ну что ж, спасибо. Да?
Валентина Николаевна, спасибо, до следующей встречи, потому что действительно вопрос горячий, актуальный для всех.
Я думаю, что всем было сложно в этом эфире, но мы рады, что это все произошло.
Комсомольская правда, сейчас ЖКХ. Валентина Кинжибала была у нас в гостях. Татьяна Морозова.
И Валерий Беликов.
Всего доброго.
Всего
доброго. Час ЖКХ.
Час ЖКХ.